Майя Герман без права вернуться. Пролог. Меня зовут Агата. Сейчас мне за 60. Я живу в месте, где утро начинается с аромата кофе, а полдень – с жасмина. Здесь много солнца, старых книг и тишины, в которой легко дышится. У меня есть все самое ценное, дорогие моему сердцу люди, любимое кресло у окна и место, давно ставшее домом. Хотя порой я ловлю себя на том, что ищу глазами прошлое, будто оно все еще где-то рядом. В складке занавески. В звуке шагов по утреннему полу. В строчке, которую я уже читала, но все равно перечитываю. Годы растворили многое, страны, имена, даже отражения. Но одну историю время не смогло стереть. Потому что она не выдумка. Она – моя кровь. Моя плоть. Моя душа. И в какой-то момент она сама попросилась быть рассказанной. Как прощание. Как память. Как искупление. Я записываю ее не ради славы. И не ради оправдания. А потому что чувствую, пришло время. Истории, которые не были рассказаны, имеют дурное свойство повторяться. Все началось весной 1999 года. Мне было 35. Преподавала языки в институте. Я только-только развелась. Была еще молодой, но уже познала вкус разочарований. Свой очередной отпуск я решила провести в восточной стране, в которой никогда не бывала прежде. Хотела просто уйти в тень. Перезагрузиться. Обнулиться. Чтобы потом вернуться и продолжить с чистого листа. Без боли. Без долгов. Я и представить не могла, что именно в тот майский день, в то самое далекое утро, когда я стояла в аэропорту, сжимая посадочный талон. Моя жизнь уже начала меняться. Медленно, как песок, сыплющийся сквозь пальцы. Необратимо. Навсегда. Дорога, по которой я тогда ступила, оказалась путем, без права вернуться. Глава 1. Тропа свободы в лабиринт судьбы. Мой рейс был назначен на раннее утро. Тот самый час, когда Москва только просыпалась, а я уже шла вперед на автопилоте. Аэропорт казался сонным, хотя вокруг гудели тележки, щелкали чемоданные замки и мерцали экраны табло. В воздухе смешались запахи кофе, металла и дороги, той особенной дороги, которая начинается там, где все меняет свое направление. Подруга настояла, что отвезет меня сама. Мы добрались на старенькой скрипучей восьмерке, доставшейся ей от отца. Пока я проходила регистрацию, Зоя не отступала ни на шаг, следуя по пятам, как хвостик. В тот момент, когда мой чемодан поплыл по ленте, я заметила, как она нервно поглядывает на часы. В глазах читалась вселенская тоска, будто она отправляла меня не в отпуск, а на другую планету. Процедура прошла быстро, словно сама судьба подталкивала. «Ну же, иди вперед!» Мы ненадолго расположились за столиком у панорамного окна. Подруга не притрагивалась к кофе, только водила пальцем по теплой керамике чашки и то и дело бросала взгляды по сторонам. «Агата!» Она наклонилась ближе. «Скажи честно, тебе не страшно лететь одной?» «Страшно, Зой!» «Да дрожи страшно!» Я покачала головой. «Но мне нужна эта поездка. Долгие месяцы я живу как в вакууме. Вроде работаю, двигаюсь, а дышать нечем». Она задумалась и на мгновение прикрыла глаза. «Я просто не понимаю, как мама тебя отпустила. В другую страну – одну. Я бы на такое путешествие точно не решилась. Мама и не знает, что я улетаю в отпуск». Я горько улыбнулась. «Я сказала, что еду на стажировку в языковой центр. Это почти правда. И согласись, есть несправедливость в том, что я много лет преподаю арабский и английский, пишу статьи, а сама ни разу не была в мусульманской стране. Хочу, наконец, услышать живую речь, увидеть Восток своими глазами.
Понимаешь?
И если не сейчас, то когда?» Зоя посмотрела куда-то поверх моей головы, будто в собственные страхи. «Просто. Ты сейчас слишком хрупкая. Сама не своя после всего этого кошмара. И в то же время стремительная, будто пытаешься обогнать время. Боюсь, что ты не в Иорданию рвешься, а пытаешься сбежать от себя. Возможно. Но если не сделать этот шаг, я так и останусь в болоте, в котором погрязла. А в нем мне больше не место.